Доурания Торн, «Латунный бес». Книга 1. «Царапины на зрачках». «Латунный бес». Книга 1. «Царапины на зрачках». Оглавление. Серия «Латунный бес». Книга 1. «Царапины на зрачках». Ноу. Название главы. 1. Дело о вдовьем смехе. 2. Мост вздохов. 3. Мастерская с привидениями. 4. Слепой переулок. 5. Отражение дождя. 6. Там, где дождь поднимается. 7. Голос под смехом. 8. Песня трамвая. 9. Осколки. 10. Подземное озеро. 11. Голос под водой. 12. Что осталось на дне. 13. Голос в тумане. 14. Аукцион отражений. 15. Смех без глаз. 16. Коридор без конца. 17. Возвращение. 18. Архив забытых. 19. Тот, кто смотрит изнутри. 20. Дверь изнутри. 21. За дверью ты. 22. Спрыгнуть в него. 23. Город поет. 24. Трещина. 25. Карта трещин. 26. Тот, кто открывает. 27. Гвоздь изнутри. 28. Мост вздохов. Второй визит. 29. Свечи. 30. Трещина в тебе. 31. Белое пламя. 32. 10. 33. Там, где началось. Аннотация. Латунный бес. Царапины на зрачках. Город Верум вырос вокруг разлома, из которого тянется бездна. Здесь не бывает тишины, даже ночью слышно, как внизу что-то смеется. Здесь не бывает пустых зеркал, в каждом живет либо тень, либо тайна, либо чья-то недосказанная смерть. И здесь не бывает случайных преступлений, только те, что заказывает сама бездна. Яромир Савельев, бывший дознаватель канцелярии, а теперь частный сыщик по прозвищу «Латунный бес». У него нет магического дара, зато есть живая латунная рука, своевольное зеркало с духом прорицательницы и правило «не брать дел, от которых пахнет серой и безумием». Но это правило он нарушает, когда в городе вновь раздается вдовий смех, тот самый, что 5 лет назад едва не свел его с ума. Теперь у него всего несколько дней, чтобы понять, кто смеется по ночам, почему у жертв на зрачках появляются царапины и что за дверь он когда-то открыл и забыл. Потому что бездна не прощает. Она ждет. И на этот раз она зовет его по имени. Глава 1. Дело о вдовьем смехе. Дождь в Веруме не падал. Он сочился, медленно, тяжело, как масло из трещины в старом механизме. Капли не летели вниз, а висели в воздухе, набухали, сливались в длинные вязкие нити и только потом, будто устав, сползали по стенам, по крышам, по лицам. Город был пропитан этой влагой насквозь, от верхних ярусов, где в тумане прятались шпили, до нижних, где вода уже не капала, а стояла по щиколотку, отражая тусклый свет фонарей. В башне на восточной окраине было тихо. Только изредка, когда порыв ветра бросал в окно пригоршню дождя, стекла вздрагивали, и по комнате прокатывался короткий, жалобный звон. Яромир Савельев сидел в старом кресле, закинув ноги на подоконник. В правой руке он держал кружку с остывшим чаем, в левой — ничего. Левая рука лежала на подлокотнике и стучала. 2 быстрых удара. Пауза. 3 медленных. Это был не нервный тик, не привычка. Это был бубен, его латунная рука-паразит, которая жила собственной жизнью и не собиралась с ней расставаться. «Перестань», — негромко произнес Яромир. Рука не послушалась. Она лишь сменила ритм. Теперь это было что-то отдаленно похожее на похоронный марш. Очень смешно. В ответ бубен сжался в кулак, разжался и показал средний палец. Яромир вздохнул. За годы совместной жизни он привык к характеру этой конечности, но иногда ему казалось, что бубен ведет себя наглее иного человека. Впрочем, может, так и было. В этой руке сидело нечто, что однажды вылезло из бездны и не захотело уходить. Он допил чай. Пахло в комнате, как пахнет в жилище холостяка, который не ждет гостей, пылью, старым деревом, сушеной полынью и легким запахом машинного масла, который Бубин распространял, когда нервничал. А нервничал он почти всегда. «Ладно», — сказал Яромир, опуская ноги на пол. «Раз не спится, будем работать». Он подошел к столу, выдвинул ящик, достал пачку дешевых папирос. Прикурил от маленькой искры, вспыхнувшей на кончике указательного пальца правой руки. Дым поплыл по комнате, на мгновение застыл у зеркала, стоявшего в углу, и растаял. Зеркало молчало. Но Яромир чувствовал, что оно смотрит. «Доброй ночи, Вася», — произнес он. По стеклу медленно, как по запотевшему окну, поползли буквы. «Тебе письмо». Яромир нахмурился. «Какое еще письмо?» «Под дверью, с ночи, оно ждало».